Итак, сегодня нам выпала огромная удача дальше продолжать изучать Бхагавад-гиту. Самая интересная на свете книга. Тут куча всего интересного и полезного. Самое главное. Сегодня мы будем рассматривать 9 главу, которая называется «Самое сокровенное знание». Она называется так по первому стиху. Первый стих из 9 главы звучит: «Идам туте гухьятамам правакшьям анасуеве гьянам вигьянасахитам ягьятва мокшасе шубат». И гухьятаман. Гухья означает «тайный», а гухьятара – это более тайный, более сокровенный. А гухьятама на санскрите означает «самое сокровенное», то есть это превосходная степень, вот, когда добавляется «тама» в конце. Поэтому это самое сокровенное знание. Итак, чтобы понять, почему это самое сокровенное знание, об этом говорилось в предыдущей главе, про которую мы слушали в прошлую субботу. И вспомним то, о чем говорилось в прошлый раз. В прошлой главе, то есть в 8 главе, которая называлась «Достижение обители Всевышнего», то есть в позапрошлой главе, еще в 7, в конце концов, Кришна, да, Кришна – это сам Господь, который присутствовал 5000 лет назад здесь на земле, время от времени он приходит сюда, проявляется, и он, собственно говоря, рассказчик этой Бхагавад-гиты, он поведал это удивительное произведение Арджуни на поле битвы Курукшетра, и он говорит, что каким образом весь материальный мир – это не самое, как говорится, не место для джентльмена, по большому счету, ничего хорошего здесь до конца наладить не удастся. Ну, может, как-то в меру, да, то есть, следуя ведическим правилам и предписаниям, вот мы, например, да, по милости Олега Геннадьевича и многих других товарищей, то есть, мы можем понять, как правильно жить в этом мире, то есть, чтобы худо-бедно как-то более-менее здесь все наладить. Но до конца удовлетворения здесь тоже никогда не будет. То есть, чем отличается материальное счастье от настоящего счастья? Материальное счастье, оно полосовое, да, то есть, вот такая полоса. Оно не может быть бесконечным, то есть, если какой-то параметр в одну сторону зашкаливает, уже несчастье, в другую сторону тоже несчастье, да, например, мы едим, будешь мало есть – плохо, будешь много есть – тоже плохо, поэтому здесь хитрость, здесь сложно жить, потому что приходится как-то балансировать все время, постоянно такое нестабильное состояние, то есть, чтобы и вправо не отклоняться слишком сильно, и влево, чтобы была какая-то некая золотая середина, поэтому, в общем-то, это счастье, которое материальное счастье, его называют не то чтобы счастье, а такое здоровье скорее, да, есть физическое здоровье должно быть, психическое здоровье, социальное здоровье, то есть какой-то здоровый образ жизни должен быть. И мы можем обрести знания об этом здоровом образе жизни благодаря разным вещам, но самое из них, самое лучшее – это ведическое знание, потому что оно очень сбалансировано, очень целостное. Реально, оно захватывает все сферы нашего бытия. Потому что часто, когда мы идем путем вот современной науки, да, у нее такой редукционистский подход сам в себе, она что-то берет, какой-то узкий кусок, и его изучает тщательно, да, и находит какие-то средства, то есть лекарственные или какие-то средства исправления. Но поскольку все остальное оно оставляет за полем зрения, то тут улучшается, а там ухудшается, да, например, медицина. Столько лекарств изобрели, а каждый раз новый грипп, то еще, то спит, то еще что-то такое появляется. То есть, да, то есть именно потому, что сама по себе она очень механистична, современная наука, то она реально она приводит не к улучшению, а в конце концов к ухудшению глобальному, потому что многие связи охватываются незатронутыми. Но ведическая наука, она целостна. И поэтому даже вот в материальном плане вот эта вот норма здоровый образ жизни, он лучше всего следовать ведическому методу, потому что он действительно целостно захватывает все сферы бытия, и физическое, и психологическое наше состояние, и интеллектуальное наше развитие, то есть какая-то самоактуализация, да, и социальные все факторы учитывает, и духовные факторы тоже учитывает, что является основой. Вот, поэтому для того, чтобы обрести настоящее счастье, да, все мы знаем, что мы тут живем временно, да, у кого-нибудь сомнения есть в этом. На самом деле, много лет назад жил один великий мудрец, царь, его звали царь Юдхиштхира. И однажды ему задали вопрос: «Дорогой царь, ты очень мудрый человек, скажи, пожалуйста, что самое удивительное ты видел на этом белом свете?» И царь задумался и сказал: «Самое удивительное на этом свете я видел то, что каждый человек видит, что все вокруг умирают. Его отец умер, его дед умер, его там, друг умер. И тем не менее, каждый думает, что я никогда не умру. То есть, все, или же, может быть, люди не то чтобы об этом думают, может, они скорее вообще ни о чем не думают. Но это некая реальность жизни. И в прошлой главе Гиты мы, то есть, одна из вещей, которую мы рассматривали, это сам подход к жизни. Да, обычно подход к жизни такой, что какие-то проблемы или какие-то там смерти, ну, в общем, пессимизм вызывает, да, то есть все на этом все заканчивается. Но на самом деле интересно, что слова, которые два раза используются в прошлой главе, это что-то прайана кали, да, то есть в этой жизни это подготовка к увлекательному путешествию должна быть. То есть, да, и все только начнется. То есть, в принципе, смысл жизни в том, чтобы вернуться, чтобы приготовиться к лучшему путешествию в духовный мир, назад домой к Богу. И поэтому, то есть, когда мы, например, хотим поехать куда-то в отпуск, да, то, как, ну, по крайней мере, в детстве, сейчас тоже, то есть, я помню, в детстве, когда каникулы, когда предстоит поездка на море куда-нибудь, то это очень такое захватывающее, чем ближе, то есть такое приятное возбуждение, да, вот сейчас что-то такое будет, наконец-то поедем. И на самом деле все вот эти, даже дома гороскопа мы говорили про это, которые считаются неблагоприятными, там, 8-й дом, 12-й дом, то есть они считаются душтанами, плохими местами. На самом деле они являются частью вот этого пути к освобождению. Это все зависит от того, что мы в своей жизни делаем. Поэтому, если у нас такое позитивное настроение, и мы получаем знание о том, как жизнь такого сделать из Бхагавад-гиты, в частности, как всю ее так вот сделать, жизнь будет очень радостной, да, и в конце концов будет еще более радостной. Вот. Это был один из моментов, который мы осматривали в прошлый раз. И Кришна объясняет Арджуне, Бог, Господь объясняет, каким образом, живя в этом мире, можно подготовить себя к этому последнему экзамену, да, к старту, когда мы взлетаем, как самолет. Сперва его готовят, потом он разбегается по взлетной полосе, потом взлетает, отрывается наконец. Вот. Кто летал на самолетах? Все, наверное, летали, да? То есть он едет и потом взлетает. То есть если и те, кто любит летать, то есть для них это, ну, здорово, вот наконец полетели. Те, кто боятся, те боятся. Вот. И поэтому, в принципе, вот вся жизнь, она такая штука есть. И итак, описывается три стадии того, как организовать правильно свою жизнь для того, чтобы в момент смерти вспомнить о Боге. И, то есть, если мы помним момент оставления тела о Боге, мы возвращаемся к Нему, мы возвращаемся в духовный обитель. И рассматривают три уровня, да, мы их про них говорили. Первый уровень – это уровень атхибуты. Атхибуты – это уровень, на котором мы воспринимаем, то есть, окружающих людей. Пут означает какое-то существо, люди, животные, комары там всякие, там еще. И Кришна говорит, тот, кто понимает, что я являюсь садхи-бутой, я нахожусь в сердце каждого человека. То есть, в принципе, я всеми управляю, я нахожусь за каждым, да. И, то есть, первый уровень сознания для того, чтобы жить правильно в этом мире, это то, что мы должны воспринимать свою связь с каждым, со всеми окружающими. То, что мы все, то есть, может быть, мы друг с другом не знакомы, но так иначе мы все братья и сестры, да, мы все частички, мы все дети одного отца. И за всеми стоит Господь, который доброжелательно относится ко всем. Точно так же, как в семье. То есть, могут быть, дети могут хулиганить еще, и там папа может ругаться, и, не знаю, там, наказывать может еще что-то такое. Но, тем не менее, то есть, мы знаем, что отец и мать, они любят своих детей все, какими там они послушными, какими бы они ни были. Точно так же мы должны помнить, что все, мы все являемся детьми одного отца, и даже если мы, то есть, кто-то совершает какие-то ужасные поступки, кто-то какие-то там хорошие поступки, тем не менее, где-то в глубине, да, фоном, мы все вместе, между нами всеми хорошие отношения. Как, например, приводится пример. Люди, то есть, может быть, спектакль какой-то, да, и все одеты в костюмы, все играют какие-то роли, кто-то там кого-то убивает, кто-то кому-то строит козни, кто-то еще. Но потом, когда спектакль заканчивается, все собираются в гримерки, вместе пьют чай, обнимаются, смеются, и, то есть, все хорошие друзья, на самом деле. Поэтому рекомендуется относиться к этой жизни точно так же. Это не то, что мы должны со всеми обниматься, то есть там с какими-то там с наркоманами, еще с кем-то, не означает это. То есть понятно, что мы должны вести себя в соответствии с правилами этого спектакля, которые предписаны Ведой и т.д. и т.п., то есть в соответствии с своим положением. Но не слишком всерьез к этому относиться, не позволять нам вот этим вот негативным или позитивным эмоциям слишком сильно овладевать нами. То есть так, чуть-чуть немножечко с юмором относиться ко всему. Это первый уровень восприятия. Но это еще не целостное восприятие. Следующий уровень, то есть правильное восприятие, это уровень атхидайва. Это когда мы чувствуем связь с природой, с окружающим миром. И на самом деле это что-то, что даже раньше было, да, то есть это естественная вещь. Вспомните там на Руси, да, например, там, когда там реченька такая-то, там березонька стоит, то есть вот это все, да. На самом деле за всеми стихиями природы на другом плане существования стоят живые существа, реально. То есть это называется полубоги. И в Ведах описывается, что есть 33 миллиона полубогов. То есть за всеми какими-то вот этими глобальными такими явлениями, природными или социальными, или еще чего-то, стоят реальные личности, которые существуют на других планах. Мы немножко более подробно говорили, то есть приводили аналогию нашего организма и всяких микроорганизмов, которые у нас содержатся, да, то есть разные планы существования. Поэтому то, что нами, на нашем плане существования воспринимается как, ну, какие-то стихийные бедствия или там какие-то вот что-то такое вот от нас независящее, то на том плане там идет какая-то обычная жизнь своя тоже. Типа как у нас того. И, то есть, следующий уровень более целостного восприятия мира, который нам необходим для того, чтобы подготовить себя к возвращению в духовный мир, это вот эта вещь, ощущение своей экологической связи, связи с экологией, да. То есть, экологи примерно этим занимаются. Ну вот, но, то есть, эта картина, то есть, должна быть полной во всех отношениях, да. За всеми силами природы стоят личности определенные. И в Ведах они подробно описываются, разные полубоги. Теперь, но это тоже не все. Следующий уровень, который есть, это уровень атхияги. Да, и надо помнить, что, то есть, другими словами, что мы все служим Богу или каким-то образом развиваем любовь к Нему не просто друг с другом вместе, а еще и вместе со всеми этими силами природы, да, вместе со всеми этими полубогами. Следующий уровень – это как раз уровень атхияги, или же уровень, когда мы понимаем, что мы не просто все вместе, как тут пытаемся устроиться и наслаждаться, да, то есть разрешить свою жизнь, но мы будем испытывать полное счастье, когда мы вот все вместе будем делать что-то для Господа, когда мы будем вместе с Господом, не просто вместе друг с другом, не просто вместе с природой, экологией, а еще и вместе с Богом. Вот тогда мы будем по-настоящему вместе все, и тогда наши отношения будут полными. Атхияги, принцип служения Господу, делать что-то для Него все вместе. Вот это правильная, целостная модель или же структура жизни в этом мире, то есть в связи, не просто индивидуально, да, вот эгоистично, а в связи с окружающими, вот, правильно выстраивая отношения, но, то есть, понимая, что мы все вместе, так или иначе, в связи с окружающим нас миром, с окружающей природой и в связи с Господом. Вот это полная вещь. Но Господь говорит в этом стихе, вернее, в этой главе, что цель всего этого мероприятия, вот этого правильного выстраивания своей жизни – заключается в том, что в конце концов всегда помните обо мне. И тот, кто по каким-то так или иначе уже и так помнит обо мне, он уже молодец. То есть вот этот четвертый принцип, четвертый уровень, который с тремя никак не связан. То есть поэтому смотрите, у нас есть, то есть, как правило, мы вот достаточно обусловлены, да, мы рассказывали эту историю по поводу того, как мы обусловлены своими какими-то обязанностями, своими ролями, которые мы в этом мире играем. Я мужчина, я женщина, там, я там семейный человек, я там еще кто-то. То есть у меня есть дети, там, я отец своих детей. То есть все эти вещи, они очень здорово нас приклеивают вот к этому материальному миру, к этой материальной, то есть, концепции еще. Даже если с Богом, даже если для Него, все равно в этих ролях. Но факт тот, что эти роли-то, они временные, да, это ж, ну, элементарный факт, что мы с этими ролями расстанемся в момент смерти, а может раньше, то есть, что, то есть, Бог его знает, всякое может случиться. Как, например, вот, ну, ладно, не буду рассказывать. То есть, поэтому особенно сильно вклеиваться в это тоже не нужно. Смысл вот этих вещей, то есть, мы организуем свою обычную жизнь повседневную так, чтобы она была связана с Господом, чтобы, в конце концов, мы все больше и больше помнили о Нем. Но смысл в том, чтобы просто всегда помнить о нем. И если мы как-то по-другому можем еще о нем помнить, то это уже и так хорошо. Поэтому два направления. Первое – это вот это направление, да, то есть когда мы организуем правильно свою жизнь, очень целостно, очень гармонично. И вторая вещь – это когда мы независимо от этого просто помним или же думаем, слушаем, да, и развиваем просто свою, вот просто так, просто любовь к Богу. Вот не в связи с нашими какими-то делами, не в связи с тем, что жить здесь комфортно или что-то делать в этом мире, а вот просто так. И вот это есть часть, которая называется самым сокровенным знанием. Я хотел рассказать пару историй. Одно я еще в прошлый раз хотел рассказать, которое как раз связано на тему оставления тела, на тему смерти. Она не грустная, она интересная. Однажды гуру и ученик, они странствовали где-то по разным местам паломничества, и по дороге им встречался один какой-то очень молодой царевич, принц, который ехал на лошади, да, в окружении целого эскорта, там воины были, в окружении своей свиты. И когда этот принц, он увидел святого, то он соскочил с лошади, принес ему свои поклоны и сказал: «О, Гуруджи, пожалуйста, дайте мне благословение». В Индии очень любят просить благословения. Если кто-то приходит в какой-то такой в одежде, такой традиционной, одежде садху, там все сразу просят благословения, обязательно нужно прикоснуться к стопам, потому что как же, если ты к стопам святого прикоснешься, то с тебя все грехи смоются. Вот. Очень просто, да, ничего платить не надо. Там народ экономный, вот. Поэтому если можно на халяву, так лучше на халяву. Поэтому традиционно, поскольку халява шла мимо сама собой, и даже никуда там в храм тащиться не нужно было еще, то есть, соответственно, принц, он, который был парень не промах, он быстренько соскочил с коня, понес свои поклоны, прикоснулся к стопам свамиджи и сказал: «Свамиджи, дайте мне, пожалуйста, свое благословение». И свамиджи сказал ему, он сказал, поднял руку, сказал: «Живи вечно». Принц пожал плечами, недоумение уехал. Но они пошли дальше с учеником вместе, идут дальше. И по дороге они проходили мимо лавки мясника. Это у нас все эти бойни находятся за пределами взгляда цивилизации, а там все по-простому в Индии периодически. Не периодически, то есть там, где они есть, довольно такое патетическое зрелище, то есть когда все это вот там висит прям вот на дороге, в общем, так это... Они приходили мимо лавки мясника, и мясник, который увидел, что мимо проходит святой человек, он тоже выбежал, тоже упал в ноги к нему и спросил: «Свамиджи, дайте мне свое благословение». И свамиджи сказал ему: «Не живи и не умирай». И пошел дальше. Этот самый мясник тоже там остался, пожал плечами, ничего не понял. И идут дальше. И затем они шли мимо... Проходил какой-то молодой человек, который шел с книжками в руках, и у него был такой, куча оптимизма, полный энтузиазм, взгляд. Вот он и был ученик брахмачари, он учился, изучал, постигал веды, постигал шастры, и он был полон такого энтузиазма, того, что он будет постигать абсолютную истину. И он тоже увидел святого человека, он упал к нему в ноги и попросил: «Свамиджи, дайте мне свое благословение». И свами ответил: «Умри немедленно». Ученик, который шел, у него вообще крыша поехала. Думает, говорит, эзотерика началась. То, говорит, живи вечно, то не живи, не умирай, то умри немедленно. Благослови. То есть, представляете, вы приходите к какому-то там святому человеку за благословением. Он вам дает благословение: «Умри немедленно». Как вы на это отреагируете? Но они пошли дальше. И дальше они встретили удивительного человека, который, у него было маленькое божество, он поставил его где-то, на камень, он проводил поклонение, что-то наряжал, украшал, что-то пел для божества Господа. И когда он увидел святого проходящего мимо, он тоже припал к нему в стопу и сказал, что: «Свамиджи, дайте мне свое благословение». И свамиджи посмотрел и сказал, что: «Можешь жить, можешь умирать, как хочешь». Пошел. Шли они, шли, и через какое-то время ученик, которого, у которого окончательно поехала крыша, который вообще не знал, что происходит, он сказал: «Гуруджи, можно, вот, извините, я очень глупый, ничего не понимаю, не могли бы вы мне, пожалуйста, объяснить, что за благословения вы дали? То есть они какие-то уж совсем, совсем странные, то умри немедленно, то не живи, не умирай, то живи вечно, то есть такого же вообще не бывает». И да, тогда гуру объяснил своему ученику, почему он дал такие благословения. Сперва, когда мы повстречали принца, этот человек, у него хорошая карма, поэтому он родился в богатой семье. И он получил все возможности для того, чтобы жить безбедно. Но он использует эти возможности для того, чтобы вести греховную жизнь. Он живет в страсти, то есть предается всяким там неблагоприятным вещам. Вот, и поэтому после смерти, когда все это дело закончится, его ожидает не самое сладкое будущее, да, то есть, потому что все те грехи, которые он сейчас совершает, злоупотребляя теми возможностями, которые он получил из своих прошлых хороших поступков, то есть они приведут его на какие-то адские планеты, в какие-то животные формы жизни. Поэтому ему лучше о будущем не думать. Да? Как говорится, что те, кто хотят наслаждаться материальным счастьем, должны думать, что будут жить вечно. А те, кто хотят наслаждаться духовным счастьем, те должны думать, что могут умереть в любой момент. Поэтому я дал ему благословение, чтобы он жил вечно. То есть, потому что плохо потом будет. Лучше об этом и не думать. Затем, когда мы встретились с мясником, то вся его жизнь, которая сейчас ведет, это сущий ад, потому что он живет постоянно кровь, постоянно убийство, то есть это тихий ужас. И после смерти его ждет еще худшая жизнь, потому что все те животные, то есть, которых он убивает, они потом ему устроят вендетту по-корсикански. Вот, поэтому у него сейчас жизнь один сплошной кошмар, а потом будет и еще больший кошмар, поэтому ему не пожелаешь ни жизни, ни смерти, не знаю, чего ему пожелать. Поэтому вот я ему дал такое благословение. Затем, когда мы встретили этого молодого человека, он был исполнен энтузиазма, он изучает веды, и то есть в иллюзии того, что он великий, а великая освобожденная душа, или почти великая освобожденная душа, вот, что значит, у него особенно нету никаких материальных привязанностей, вот, но их, реально их нету, потому что их еще нету, да, потому что он просто еще молод. И все эти чувства, они еще до конца еще не раскрылись, не распустились, да, и то есть он еще не встретил какую-то девушку, не подумал, вот, я, наверное, лучше буду духовной практикой заниматься там в рамках этой счастливой семейной жизни, которая потом превратится в летающие сковородки и т.д. и т.п., ну, то есть, как оно частенько бывает. Поэтому он еще до всего до этого не добрался, поэтому пока он в хорошем состоянии сознания, пока он так или иначе в силу своего возраста занимается именно учебой, у него есть куча энтузиазма к тому, чтобы заниматься духовной наукой, и он еще не успел заморочиться этими материальными проблемами, я порекомендовал ему оставить тело немедленно, потому что потом заморочится и то есть, забудет, как себя зовут. Вот. И затем, когда мы подошли к этому четвертому человеку, это был просто преданный, да, который, вот как мы обсуждали, находился выше этих трех принципов Адхибута, Адхидаева и Адхиягия, который находился на четвертом уровне, который просто сердце, оно просто лежит, да, Господу. Поэтому он все время находится с Богом. Поэтому умрет ли он сейчас, или умрет он через год, или в конце жизни, или абсолютно никакой разницы нет. Он уже достиг совершенства. Даже хотя так внешне ничего из себя такого значительного не представляет. И вот это вот четвертый уровень, про который говорится. И здесь, в 9 главе Бхагавад-гиты, говорится именно про него. Поэтому это знание более самое сокровенное. То есть, другими словами, что мы должны строить свою жизнь правильно, потому что она помогает нам нашу обусловленность, наши эти привычки, привязанности правильным образом занять, идеальным образом, да, так что мы будем испытывать некое внутреннее здоровье и здесь, в этой жизни, и оно будет направлять нас, подталкивать к тому, чтобы помнить о Кришне. Но помимо этого, есть и прямые вещи, которые позволяют нам или помогают нам просто помнить о Господе и развивать просто любовь, просто так к Нему любовь, не в связи с нашими делами какими-то, не в связи с нашими ситуациями. И очень важно, чтобы это шло параллельно. Да? Мы не можем, с одной стороны, чисто полностью, да, вот, сказать, что вот там я вот буду только развивать любовь к Богу. Если бы мы это могли бы делать, то там честь и хвала. Но реально, в реальности это могут делать только какие-то, скорее, исключения, чем правила. То есть какие-то редкие удачливые души, которых там единицы на миллионы. Да, то есть, и, скорее всего, это не мы. Поэтому у нас есть целый ворох нашей этой обусловности, и мы должны это делать все правильно. Об этом говорилось в прошлой главе Гиты. Но параллельно, вместе с этим, мы имеем возможность непосредственно развивать себе прямо, просто так, просто так. Да? И это приходит благодаря нехитрым методам. Они очень нехитрые, но они сладкие. Да? Например, как мы вот пели перед началом этот баджан. Баджан означает не просто песня, а означает песня души. Баджан. Баджан означает поклонение, но поклонение не ритуальное поклонение, а именно поклонение, то есть что-то, выражение своих чувств и сердца. И поскольку эти чувства любви к Богу в сердце и так есть, даже если мы это делаем поначалу как-то, может быть, то есть немножко механически, то потом они начинают пробуждаться. Ну, мы все поначалу делаем механически, да. Например, то есть вот я там ребенка учу там играть на всяких музыкальных инструментах. Поначалу он делает механически. Но затем, когда механика вся овладевается, он начинает это делать уже с интересом, да, из сердца получается. Поэтому здесь то же самое. Таким образом, и в этой девятой главе Господь, Он как раз и дает, проводит вот эту вот дальше эту тему, где Он описывает, что да, есть вот эти вот вспомогательные принципы, да, то есть которые связаны с правильной организацией, то есть своих отношений в обществе и с ощущением и с нашей связи с природой, с окружающей, и с вот с этим служением Богу, вот здесь и сейчас, да, в той ситуации, в которой мы находимся. Но еще выше этого, параллельно этому, есть метод просто, когда мы просто развиваем просто любовь к Богу, просто так. И это выражается в очень простых вещах. Сейчас давайте просто пролистаем эти стихи из Гиты, не будем все читать. Кришна говорит, раджа видим, раджа гухьям. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание – это вечное, постижение его радостно. То есть, другими словами, про что здесь говорится, что у Бога, то есть, у него есть своя жизнь, своя личная жизнь. То есть, как правило, люди считают, что, то есть, они воспринимают Бога в связи с собой, да, у нас есть здесь какие-то проблемы, какие-то дела, Бог наш Творец, Бог наш Отец, то есть, я, то есть, моя форма, я, мне, мое, и Бог тоже, я, мне, мое, для меня, все. То есть, мы воспринимаем окружающих в связи с собой, точно как маленький ребенок. Он олицетворенный эгоцентризм, да, то есть он в центре всего. Там мой сын, там папа, мама, вы же мне должны, то есть, а чего вы мне это не сделали? То есть у него нет никаких сомнений в том, что он, что весь мир существует для него только. И поэтому у нас примерно тоже такие же представления о жизни. Мы считаем, что Бог, он вот все, чем он занимается, он только вот занимается, он решает наши проблемы, заботится о нас, там, беспокоится, потому что мы его дети, ну как же, должен же отец о детях заботиться. Но это типичное восприятие маленького ребенка, и поэтому, когда мы смотрим за своими детьми, мы-то, к этому нормально, с улыбкой относимся, но понимаем, что, это он так думает. Но у нас тоже есть своя личная жизнь, помимо того, что мы возимся с детьми. Вот, хотя маленьким детям это как-то объяснять совершенно бесполезно. Я помню, то есть, да, мы там с супругой общаемся о чем-то, приходит на ротам, то есть, о чем вы там общаетесь, это вообще не должно быть, то есть, пришел я, все, внимание мне. Поэтому у нас примерно такое же отношение к Богу, то есть, вот, мы пришли, все, внимание нам, поэтому, то есть, даже если мы как-то там служим Богу, там все вместе, все правильно, тем не менее, то есть, у нас вот представление о том, что мы в центре стоим, но у Бога, у него тоже есть своя личная жизнь, да, и вот, например, мы пели этот маленький баджан, он как раз про личную жизнь Бога, Господа, то есть, он-то чем занимается, сам по себе, не в связи с нами, и вот это вот четвертый уровень, это уровень того, когда мы развиваем эти отношения в связи с ним, чего ему нравится. Вот, то есть, тот мир, в котором он живет. Это мир, такой, мир служения, мир преданного служения. То есть, духовный мир, или же, то есть, Господь, он проявляет кучу всяких интересных там, игр, еще что-то такое. Да? То есть, у него есть множество отношений с другими живыми существами. Они совершенно очень сладкие, они очень замечательные. Но нам просто нужно на это настроиться. И это происходит в процессе общения с теми людьми, которые это немножко почувствовали. Они могут, потому что это эмоции, а эмоции они как передаются? Через общение. То есть эмоции не через логику, не через убеждение приходят, они приходят через общение. Мы общаемся с человеком, от которого исходят определенные эмоции, мы и заражаемся. Поэтому очень важно правильно выбирать общение. И то есть вот это вот знание, про которое здесь говорит в этой главе Господь, это как раз знание о том, а что же любит Кришна, а что же любит сам Господь. И это знание, оно получается вот действительно через общение. Через общение, то есть когда нам кто-то про него рассказывает, не случайно Шрила Прабхупада, первая книга, которую он перевел, это была книга, это было переложение 10-й песни Шримад Бхагаватам, которая описывается деяние Господа. То, чего ему интересно, просто так, вот чем он живет, то есть какие у него какие-то отношения с другими живыми существами, с его спутниками, что он с ним там делает, вернее, не он с ними, что они вместе там делают. Вот, и эти отношения, они удивительные. И мы потихоньку развиваем вот это тонкое сознание, собственно, непосредственно любовь к Богу, про которую так много говорят большевики и все, кому не попадя, через очень простые вещи, да, через просто повторение имен Бога. Потому что вот представь себе, что предположим, что мы все уже там развиваем, все развили, и в конце концов мы к ней пришли, к этой любви к Богу. То есть заглядываем в будущее. Как в консультировании профессиональном есть то есть какие-то методики того, как строить свое будущее. Да? Мы строим целевой образ и туда перемещаемся мысленно, потом разворачиваемся назад и смотрим, как мы до жизни такой дошли. Соответственно, вот представьте, что мы туда уже пришли, у нас уже есть любовь, по-настоящему мы испытываем любовь, да, любовь к Господу, мы его воспринимаем непосредственно в полной мере. Мы говорим, что мы всегда можем его воспринимать, только в настоящее время мы от него отвернулись, и мы приклеились к телевизору этого материального существования, от него никак отклеиться не можем просто. Но если мы вот уже отклеились и уже воспринимаем его всеми своими чувствами в полной мере, то каково будет наше состояние, да, состояние влюбленного? Он может постоянно, он будет постоянно на его устах, постоянно будет имя объекта его любви, он постоянно будет его произносить, просто так, в этом нет никакого смысла. А тут какой тут смысл? Какой смысл может любить? Никакого смысла, это чувство, правда? Какой там смысл? Любишь и любишь себе, вот и все. Поэтому это естественное состояние, когда мы просто повторяем имена Господа, да, то есть мы повторяем там Маха-мантру, которая состоит из имен Бога, его близких спутников, тех, кто его любит, Шримати Радхарани. Это естественное состояние. Сейчас оно не естественно, но когда мы придем туда, это будет естественно. И то есть никто не будет, ничего удивительного в этом не будет, да, ничего удивительного нет в том, что если там юноша любит девушку, он будет там петь, слагать песни, петь ей какие-нибудь романсы, еще что-то такое. Ничего в этом удивительного нет, это же естественно, правда? Поэтому совершенно естественно, что тот, кто любит Бога, будет постоянно петь его имена, что-то петь. Это естественная вещь абсолютно, совершенно естественно. Поэтому, когда мы это практикуем понемножку, по чуть-чуть, да, повторяем мантру, поем для него, делаем какие-то вещи, он является формой божества, что-то там, что-то принесем, там вот хурмы, например, принесем, кто-то же принес хурмы, вот, мандарины, виноград. Вот эти маленькие-маленькие мелочи, они маленькие, но любовь состоит из мелочей. Вот именно благодаря вот этим маленьким вещам, которые никак не связаны с нашими проблемами в этом мире, просто так, мы потихонечку-потихонечку развиваем свою любовь к Богу. И Кришна говорит, что это самое-самое ценное. В последнем стихе прошлой главы Кришна говорит, что человек, который делает вот эти нехитрые вещи, и просто так, как-то, так или иначе, умудряется развить то, что он всегда помнит обо мне, он не лишается плодов всей вот той сложной деятельности, совершения определенных ритуалов, выполнения своих предписанных обязанностей для Бога, то есть, да, там, служение другим людям, учет экологических факторов для Бога. То есть он не лишается плодов всего этого, потому что цель всего этого к тому, чтобы просто помнить о Кришне, вот просто так. И если мы так или иначе и так уже это можем делать просто так, то вот мы уже совершенство и достигли. А происходит это самыми удивительными путями. То есть, и на самом деле вот этот вот путь бхакти-йоги, четвертый путь, он очень удивительный. Да? То есть те, кто любит приключения, те, кто любит какие-то вот такие неожиданные вещи, спонтанные, вот, полные, вот, знаете как, так, какая-то такая вот, это называется велосипедная стратегия. Ты выходишь в чистое поле, у тебя целый горизонт перспектив. И тут может быть что-то интересное, и здесь что-то такое, что-то увлекательное, неожиданное все время получается. То путей того, как это может происходить, очень много, и они действительно дают настоящую жизнь. И есть одна замечательная история по поводу того, как То есть как можно вот этой вот спонтанной любви, как она может проявиться. Причем самыми неожиданными путями это может происходить. Есть одна замечательная история. Давным-давно в Индии, в Раджастане жил да был вор. Это был самый обыкновенный вор, мелкий. Вот. Его любимое занятие было тапочки воровать. В Индии там, кстати, похоже, что меня мои астрологи просят еще свозить в Индию, и, наверное, мы весной, где-то в районе вот 6, я так прикидывал по датам, где-то 6 марта на дней на 10, на 12, может быть, поехать в Индию в самые удивительные места, в два места, в Вриндаван и в Пури поедем, поэтому, то есть, можете начать медитировать на это дело. Но это будет духовная поездка с погружением в брахманическую культуру и с погружением в духовный мир. В материальном сознании я вас туда не повезу, потому что ничего там не увидите. Вот. Да, и то есть на материальном плане, те, кто в Индии бывал или там будут, вот там, то есть тапочных воров их достаточно, потому что когда ты в храм какой-то приходишь, ты должен, значит, обувь снять. Ну и если ты не знаешь технологию, то ты, значит, потом, когда из него выйдешь, ты этих тапок своих не найдешь, если они особенно приличные. Поэтому там есть технология, то есть ты туда приходишь, нужно один тапок оставить в одном месте, а другой тапок метров за 5 от него, где-нибудь в другом. Вот тогда будет, тогда есть шанс того, что будет все нормально. Вот. И не надо платить бакшиш там всем тем людям, которые на этом бизнес делают, то есть эти, ну, обувь принимают. Ну, это, то есть, один из духовных секретов, секретов духовной жизни. Итак, а этот, значит, это был такой очень профессиональный тапочный вор, то есть, он всю жизнь, он, то есть, он был спецом по воровству тапок. Вот, это было, то есть, ну, он был, конечно, специалистом широкого профиля, но это было его любимое направление, это за деятельности. И он был потомственным вором, все у него в семье были ворами, вот такими. Вот, и когда его отец умирал, то он дал ему наставление, значит, напутствие. Вот, перед смертью он сказал, что: «Мой дорогой сын, ты, в общем, достойный сын, ты хорошо владел профессией, я знаю, что ты не пропадешь по жизни, поэтому я умираю с чистым сердцем. Но у меня есть тебе одно наставление. Никогда не ходи на лекции и не воруй, и не ходи туда, где читаются лекции по Шримад-Бхагаватам». Ну, Шримад-Бхагаватам, я говорю, мы потом будем проходить со следующего года. Это одна из пуран, которая описывает, которая вся посвящена Богу. То есть там есть много разных пуран, в них там где-то что-то про полубогов говорится, про всякие ритуалы, еще какие-то вещи всякие. Но это она, то есть эта пурана, Бхагават-пурана, посвящена именно описанию деяний Господа и его аватар разнообразных непосредственно. То есть он сказал: никогда в жизни не ходи и не воруй на лекции по Шримад-Бхагаватам. Ну, то есть сын был, ну там, конечно, принял наставление, но он подумал, что, ну, странно. То есть чем лекция по Шримад-Бхагаватам отличается от всего, от чего угодно другого. Вот, ну и не послушал он как-то своего отца, это было в Раджастане. Вот, однажды пришел туда, в этот город, пришел какой-то садху, святой человек, который строил Бхагавата Саптаху, Бхагавата Катху. То есть, да, он строил вечерние лекции по Шримад-Бхагаватам, где он как раз рассказывал про удивительные игры Господа, который явился 5000 лет назад, то есть который явился во Вриндаване и там совершал все эти свои удивительные игры. И этот вор, он, значит, туда, всякий раз он приходил туда в аудиторию, вот, и чтобы выглядеть как один из слушающих, он там садился вместе со всеми, вот, и делал вид, что слушает. Ну, и на самом деле он должен был обсидеть, чтобы вписаться в ситуацию, вот. Улучив подходящий момент, он смотрел, кто там, значит, зазевывается, он там воровал эти тапки, вот, продавал их, вот, и таким образом делал свой маленький бизнес. И на этой лекции по Бхагаватам он услышал о том, как рассказчик, он стал рассказывать о том, как из всех аватаров, из всех воплощений Бога, самое удивительное изначально – это когда Господь проявляет себя в изначальном облике, как Кришна. И как Он явился во Вриндаване, и как Он То есть там бродит по Вриндавану, как маленький мальчик, совершенно очаровательный. И каким образом мама украшает его потрясающими драгоценностями и бриллиантами, и там чего там только нету. Когда он слышит бриллианты, то локаторы его сразу насторожились, он уже забыл про тапки, он стал слушать, он старался услышать каждое слово про все деяния Господа, про то, во что его наряжают здесь, во что его наряжают там, и каким образом, то есть он там дворец там сделан из изумрудов и еще чего-то такое. Его сердце просто, его просто дух перехватило. Неужели такое богатство может быть? И это все маленький мальчик. То есть он подумал, я должен отправиться туда. И он подошел к этому, да, в конце он подумал, мне нужно спросить, где это место находится, как его вообще зовут, того, о ком он рассказывает. Он не понял, Бог это, не Бог это, чего. Он был невежественный человек обычный был. И в конце, когда все люди, они подходили, делали какое-то пожертвование этому садху, да, то есть, ну, потому что принято, когда ты приходишь или в храм, или ты приходишь к какому-то святому человеку, надо что-то принести. Ну, это элементарное выражение своей благодарности, признательности. И когда уже последний день все уже заканчивалось, вот, он решил подойти и спросить, ему нужно было спросить, где же он, этот Кришна-то, где же он находится-то, где же, но все. Вот, и он подошел, и он подумал, что все деньги дают, что и мне тоже деньги давать надо. То есть никогда в жизни он никому ничего не давал, он всегда только воровал. И тут он, значит, подошел и как-то достал, значит, там какую-то монету, и скрипя сердце, то есть он, ну, поскольку ему очень хотелось узнать, где же там все это находится, он спросил, а вот вы знаете, не могли бы напомнить, я забыл, как его этого самого-то зовут. И он сказал, его зовут Шьямасундара. Шьямасундара означает тот, чье тело темное, подобно цвету грозовой тучи. Шьямасундара, это надо не забыть, Шьямасундара. А живет где? Живет во Вриндаване. И, то есть, он узнал о него, и он дал какую-то денежку. И когда он дал эту денежку, то сердце его очистилось. С этого все началось. Все начинается с того, что мы каким-то образом делаем какое-то служение случайно. Даже по таким мотивам. И он ушел, то есть этот садху, он ушел дальше странствовать. И этот вор, он решил, все, я должен отправиться, я должен найти этого мальчика, то есть у которого так много всего. И самое главное, что он ходит там по лесу, гуляет один абсолютно. Представляете, маленький мальчик с украшениями один, и никого кругом нет. Это вообще, то есть можно решить все свои финансовые проблемы раз и навсегда. Вот, и не заниматься больше всеми этими мелочами там. Вот. Но у него вдруг отшибла память, он забыл, как его зовут. Что-то такое шипел, забыл все, забыл. И он стал, когда он прибежал обратно на это место, то садху уже ушел, и он стал расспрашивать, а где он живет, этот святой человек, потому что мне нужно у него что-то спросить. И ему люди не хотели говорить, потому что все знали, что он вор, что, то есть, чего это он интересуется, где этот святой живет, еще ограбить. Но так или иначе, он выяснил, где он находится, он нашел его, вот, и сказал, пожалуйста, вот не могли бы вы мне сказать, как зовут этого мальчика, про которого вы там рассказывали, и где он живет. И он сказал, его зовут Шьямасундара, вот, и живет он во Вриндаване. И все, он все, не забыть, Шьямасундара, Вриндаван. Вот просто он помнит, просто чтобы не забыть, потому что, ну, память дырявая, сами знаете, да. То есть, и вот он шел всю дорогу сперва в свою деревню, Шьямасундара, Вриндаван. И он там буквально там не открывал, да, собрал свои манатки какие-то, да, и спросил, как во Вриндаван пройти. Там от Раджастана до Вриндавана не так далеко, 120 километров где-то. Ему сказали, вот идти туда, и он шел всю дорогу, Шьямасундара, Вриндаван. Он шел, он буквально бредил, и в его уме рисовались картины, как он найдет этого маленького мальчика, который украшен этим бриллиантами, изумрудами, золотом, и каким образом он повесит ему лапши на уши, каким образом, значит, ему его заговорит и заберет все эти бриллианты, и он будет счастлив вообще, и, то есть все будет хорошо, вся жизнь будет одним сплошным раем до конца. И он пришел в Вриндаван. Таким образом, вот, постоянно повторяя Шьямасундара Вриндаван. И во Вриндаване он стал спрашивать, извините, а не знаете ли, вот есть такой мальчик, его зовут Шьямасундара, не знаете, где он живет? И он сказал, да, знаем, вот там живет, там вот у Нанды, вот там вот Нанда Махараджа. И он стал, он там спрятался, стал смотреть, наблюдать. Он действительно мальчишка, то есть маленький, да. И, но проблема в том, что он постоянно окружен, он никогда не будет один, да. То друзья, то там подруги, то мама с папой вокруг него хлопочет. То есть постоянно, то есть он выслеживал, то есть когда найти вот такое время, когда он остается один. И кто-то в конце концов сказал, что есть время, когда он остается один. То есть он сперва выходит пасти коров вместе с друзьями, поэтому он не один. А потом, где-то в полдень, у него свидание с его подругами, с Радхарани и всеми остальными. Поэтому он под каким-то там благовидным предлогом от своих друзей сваливает и идет, соответственно, то есть через весь Вриндаван идет в другой конец, там, где у него свидание. И поэтому, пока он в это время идет, он один. Поэтому в это время к нему можно подойти. И он, значит, выяснил, где эта тропинка находится, вот, и, значит, спрятался там. И, то есть, да, в какой-то из дней он там спрятался, и когда Кришна действительно, в соответствии с своими играми, он то есть, расстался со своими друзьями, он, то есть, чтобы встретиться с Радхарани, этот вор, вот, он вышел на тропинку, сказал, что здравствуй, вот, как тебя зовут, вот, и чем ты занимаешься, в общем, стал с ним разговаривать на все такие темы, и он его сказал, что вот, и на самом деле он был настолько очарован его красотой, вот, Кришны, и он сказал ему, что послушай, вот тебя как зовут? Меня зовут Шьямасундара, вот меня зовут там еще так-то и так-то. И, в общем, он решил прямо спросить, дорогой Шьямасундара, слушай, на тебя такие красивые украшения, может, ты мне их отдашь? И реакция была такая, да ты знаешь, я бы тебе с удовольствием, на самом деле, мне не так мешают, то есть тут с друзьями бороться, но мне мама их навешивает, я же не могу своей маме отказать. На самом деле, если ты у меня их заберешь, я вообще был так счастлив, ну не знаю, представьте, там, да, вот у меня сын, да, причесываться, там, воротничок так поправить, рубашку погладить, еще что-то такое. Я думаю, мы посмотрим, может быть, в половину, если нет, чуть-чуть задержим, чуть-чуть попозже. Вот, на самом деле, мне от всех этих украшений такая тоска зеленая, вот, поэтому я с удовольствием, но я просто боюсь, если я тебе их отдам, то мне дома головомойку устроит, мам, куда ты дел, потерял опять, я тут ради тебя, а ты такой, и это самое. Вот, поэтому, ты знаешь, я у мамы спрошу, если она разрешит, то ради Бога, забирай, и слава Богу. Вот, и этот ворон настолько обалдел, да, Кришна, Бхагаван, Господь, самый знающий, самый богатый, самый отрешенный, да по барабану ему все эти украшения, вот, абсолютно, это, причем не то чтобы по барабану, потому что у него их много, потому что они ему вообще не нужны, много, немного, не нужны они ему, это ему и так хорошо, вот. Да, Рабинович, почему вы не едете в Одессу? Зачем? Мне здесь плохо. Вот. Это ему плохо, это нам здесь плохо, а ему хорошо, и преданным всегда хорошо. Вот. Поэтому и этот вор, он просто, когда, то есть он сказал, что я тогда сейчас пойду, я у мамы спрошу, и если разрешит, да. Ну вот представьте себе, то есть он сказал, ну да, хорошо. И потом, когда Кришна исчез, он был, какой идиот, у меня в руках было все, и я поверил ему, что он сейчас уйдет и скажет, у мамы попросит, потом, значит, и все это отдаст. Какой я дебил, ишак, петух гамбургский, дубина стаиросовая, надо же было так проколоться, у меня был шанс на всю мою жизнь, и я этот шанс потерял. Он был полностью мрачный, полностью в полном депресснике. Ну, думает, ну все, то есть теперь, естественно, образом, ну, уже один уже никуда не пойдет. Ну, то есть, ну какой нормальный человек, кто второй раз награбли, на вторые будет на те же самые будет наступать. Он был абсолютно мрачный и подавленный. Вот, ну, думает, ну ладно, на следующий день рассказал, ну приду, действительно вдруг будет. То есть всякое может быть. И когда на следующий день он в то же время. То есть стоял на той же тропинке, и он видит, что идет Кришна. И он не поверил своим глазам. И он еще более не поверил своим ушам, когда Кришна сказал ему раз, мама разрешила. Мама разрешила. Вот ему вообще Кришняк вообще свезло полностью. Он сказал, и тогда Кришна сказал, ты знаешь, только мне вот так лень с этим возиться, она там как-то все это привязала, еще что-то такое. Давай ты уж сам их снимай. И он дрожащими руками начал снимать с него все украшения. Что и это можно, и это забирать. Слушай, еще серьги тоже вытащи, они так мешаются, они здоровые такие, вообще неудобно, по деревьям лазить неудобно, и вообще ужас. Вот. И, в общем, короче, он стал снимать с него все эти украшения, и когда он с него все снял, он сказал, что это все мне... И он посмотрел на Кришну, сказал, что Кришна, ты знаешь, я не могу, ты вот, давай я тебе все отдам, потому что ты такой красивый в этих украшениях. Он сказал, да бери, забирай. Не, Кришна. И он опять на него одел все эти украшения, причем, значит, поскольку он не мама и шел, он одел их где-то как-то там сикость-накость, вот, значит, одел их обратно, вот, и он сказал, ты знаешь, Кришна, только давай ты приходи завтра, давай опять с тобой встретимся. И на следующий день они опять встретились, и Кришна, он был немножко недоволен, что такое? Да мне мама отругала, сказала, что у тебя там за друг такой, который тебе эти украшения по-человечески надеть не мог. Вот, с кем ты там дружишь, непонятно. И тогда этот вор сказал, ты знаешь, я же на самом деле вор, я тебя обокрасить хотел. Ты знаешь, а я тоже вор, меня зовут Маканчор, потому что я в детстве крал масло, вот, у этих самых, то есть у соседок, вот. Потом, когда постарше, меня стали, то есть я украл одежды у этих, у гопи, вот, тоже там они там купались, а я там похулиганить решил. Вот, то есть сейчас меня тоже называют вором, потому что я похищаю умы всех обитателей Вриндавана. Вот, поэтому я тоже профессиональный вор. Вот, и в общем, короче, они как в этом самом, как помните, у Генри, что ли, родственные души, да? Вот примерно родственные души, они стали говорить про то, как они чего где воруют. И реально, что произошло, да, этот вор, он забыл про все про это. Он сказал, что я ничего не хочу. Я хочу, чтобы просто каждый день я мог встречаться с тобой. Просто мог или поправлять на себе украшения и все. Просто так. Поэтому это пример того, как все происходит. Но происходит не запрограммированным образом. Просто благодаря общению, благодаря тому, что он не послушал своего отца, вот, благодаря естественному конфликту отцов и детей, он попал на лекцию по Шримад Бхагаватам, где он слушал эти описания, причем совершенно с левыми мыслями. Благодаря тому, что он что-то дал, какую-то денежку дал этому садху, тоже вот непонятно чего, непонятно как. Просто благодаря соприкосновению с носителями этой удивительной сладости, которой является Господь и его преданные, вот это чувство, оно пробуждается параллельно. Да, например, то есть мы изучаем Гиту, и дальше в течение еще двух глав, до 12 главы даже еще, то есть Кришна будет описывать вот это четвертый уровень. Затем после этого он вернется к описанию философии того, как устроен этот мир, потому что реально эти чувства, они очень тонкие, наши привязанности очень грубые, они очень сильные такие, да, то есть очень грубые, поэтому этот тонкий росточек любви к Богу, он очень легко может заглушиться вот этими материальными всякими нашими обусловностями, всякими проблемами, которые тут возникают. Поэтому для того, чтобы укрепить свой разум, для того, чтобы защитить, нам потребуется потом еще знание философии. Именно чтобы вот этим всем этим булыжникам не дать возможность завалить этому ростку бхакти. Но этот росток очень важно выращивать. И он просто так. Вот он просто так, когда мы просто так делаем. То есть здесь в этой главе много есть чудесных стихов. Например, один из них. Патрам пушпам палам таям нами бхакти праишити. То есть тот, кто, Кришна говорит, тот-то, да, то есть некоторые совершают жертвоприношения, поклоняются полубогам, совершают аскезы, изучают виды, это все правильно, это нужно все делать, потому что мы обусловлены, если мы не будем этого делать, то мы просто, то есть вся эта наша обычная обусловленная жизнь, она нас просто затянет окончательно, то есть мы просто погрузимся в эту материю. Поэтому это нужно все делать, но тот, кто просто предлагает мне цветок, плод, листок или воду, я это делаю это с любовью и преданностью, я это приму. Причем он, более того, он говорит, что я это съем. Да, представляете, вы предлагаете Господу цветок с любовью, он его ест. Он говорит, я его съем. Как есть история, тоже из той же оперы, есть у один великий преданный Видура. И когда вот 5000 лет Господь приходил сюда, как Кришна Аватара, да, он проявлял свои эти чудесные игры здесь, как так, то есть демо-версия, то, что называется. Вот, то однажды он пришел в дом к Видуре совершенно неожиданно. И Видура, когда он увидит, что Господь пришел, он был в таком восторге, он над чем-то накормить, там что-то предложить, у него только бананы были. И он в восторге, он брал эти бананы, чистил бананы, и просто по ошибке он давал Кришне кожуру, а бананы выкидывал. И Кришна с удовольствием, с аппетитом ел эту кожуру от бананов. Поэтому Кришна говорит, тот-то даже мне предложит цветок с любовью и преданностью, я его съем. Вот. Ну, лучше предлагать цветную капусту. Тоже цветок с любовью и преданностью. Приготовить ее, пожарить ее, вот, очень классно все. Поэтому и вся культура ведическая, брахманическая, она вся очень тонкая, да, то есть Кришна, он не ест мясо, он не ест этих вещей, то есть, потому что они, все это, помимо того, что это тамагоны, это все очень грубые вещи, то есть вся культура, вся эстетика, даже, то есть тонкоматериально она вся тонкая, а духовная эстетика, она вся очень тонкая. Там маленькие-маленькие тонкие вещи все есть. И поэтому, да, мы имеем возможность прийти и сделать что-то для Божественного Кришны. Специально Господь проявляет себя в форме Божества, чтобы мы вот эти маленькие-маленькие мелочи могли для Него делать. И очень важно, чтобы в нашей жизни это все было, чтобы была часть, которая непосредственно занимается этим. То есть две части. Первая – это задействование своей, ну, вот, обусловленной природы, той ситуации, в которой мы находимся, правильным образом, да, ощущая связь с Богом и связь с другими людьми, ощущая связь с окружающей природой все вместе, да, и понимая, что мы являемся частичками Бога, что все это предназначено в служении Ему. И вторая вещь – вот эти вот маленькие-маленькие мелочи, когда мы слушаем, просто так слушаем Его, и когда мы просто повторяем Его имена, когда мы просто что-то делаем для Него. Да, в этой главе есть этот стих «Ман мана бава мат бакто, мам яджи мам наваскуру». «Мамы ваши си». Сейчас я, пардон, там последние строчки. Сейчас я вспомнил. Он два раза повторяется в Гите, поэтому я помню из последней версии, да. «Мамы ваши си юг твой вам, атмана мат параяна. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, падай ниц передо мной, поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне». Это на самом деле это называется Парибаса Сутрой Бхагавадгиты, то есть это стержневой стих, вокруг которого вся Гита вертится. То есть там описываются разные системы йоги, как разные ступеньки йоги, которым мы должны следовать в той мере, в которой мы обусловлены. А мы обусловлены реально, поэтому важно правильно организовывать свою жизнь в соответствии с ведическими предписаниями. Но параллельно и независимо от всего от этого есть йога, высшая йога, это совершенно в другом измерении, развитие своих вечных отношений, пробуждение вечных отношений с Богом, да, бхакти-йога, которая должна идти бок о бок. И об этом как раз и говорится, посвящена вся эта девятая глава Бхагавад-гиты. То есть в предыдущей главе под это подводилось, здесь Господь говорит как раз про эту высшую, про этот четвертый уровень. И развивая его параллельно и независимо, да, то есть мы будем уже в это время находиться в том состоянии, когда мы будем постоянно помнить о Кришне. Эти чувства, они самые сильные, и именно они, это то состояние, которого мы в конце концов и должны будем прийти в момент, да, когда мы, скажем, поехали, да, в следующую жизнь. И вот тогда мы сможем вернуться в духовный мир. Вот это основная тема 9 главы, которую рассматривает Кришна в Бхагавад-гите. Большое спасибо. Есть какие-то вопросы? Все понятно или ничего не понятно? Окей. Давайте сюда немножко попробуем.